Буквально на днях закончилась Олимпиада, о которой очень много говорили, много обращали внимания. Я слышал историю одного спортсмена, который принимал участие в Олимпиаде. Спортсмен, который занимался бобслеем. Это санки на ледовых трассах. Представляете, на этих санках вот эти вот спортсмены развивают скорость до 90 миль в час. И вот рассказывали о спортсмене, который, когда учился на этот вид спорта, он очень плохо видел. Но потом, когда он стал профессиональным спортсменом, ему вылечили глаза, и он стал очень хорошо видеть. И вот по радио говорили, что когда он садится за санки, очки свои он замазывает снегом, чтобы не так хорошо видеть. Потому что он говорит, что он научился управлять санями без того, чтобы видеть далеко. Я думаю, братья и сестры, вот эта вот способность человека видеть далеко, она может быть очень хорошей способностью. Но есть вещи, практически которые мы не можем с вами увидеть далеко. Допустим, нам с вами практически невозможно увидеть наше будущее. Ну, допустим, какой будет наша жизнь через один год, через два или через 10 лет. Мое желание, что вместе мы сегодня с вами посмотрели на одну историю Священного Писания, который немножко поможет нам справиться вот с этими вопросами. Будем читать из Евангелия от Луки, 2 глава. Вы знаете, братья и сестры, это не всегда легко и просто оставаться верным призванию Бога. Потому что для человека, который избирает путь послушания и верности Богу, все еще есть возможность того, что на пути будут какие-то трудности, на пути будут какие-то препятствия. Вы знаете, верность Богу, это очень глубокое по значению выражение, потому что в жизни человека, который избирает путь послушания Богу, очень часто переживания будут проходить параллельно с благословениями. И вот наша с вами задача – сохранить посвящение, даже без того, чтобы ясно видеть будущее. Именно об этом сегодня будет проповедь. Наша с вами задача – сохранить посвящение Богу, даже без того, чтобы ясно видеть будущее. Наше будущее. Вы знаете, вот эта вот жизнь с Богом, общение с Богом, отношения с Богом очень часто будут требовать от нас жертвовать больше и отдавать больше. Сегодня мне хотелось бы напомнить замечательного библейского героя. Это Мария, мать Иисуса Христа. Если ее вот взять как пример для того, чтобы немножко посмотреть на нашу с вами жизнь. Вы знаете, для нее было вот особое призвание от Бога. Для нее призванием от Бога было стать матерью Иисуса Христа. Это был план Божий для ее жизни. Я думаю, братья и сестры, вы хорошо помните, как она приняла этот план Божий. Она сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Я думаю, вот если посмотреть на историю жизни Марии, мы с вами откроем один очень глубокий урок. Жизнь веры или жизнь человека, который отвечает Богу согласием на его призвание – она состоит из определенных шагов, она состоит из определенных ступеней, которые действительно приближают нас к осуществлению вот этой воли Божьей. Но очень часто наше с вами движение вперед будет связано с разного рода трудностями и даже борьбою. Сегодня мы с вами посмотрим на один из таких вот шагов веры Марии, на одну из ступеней ее жизни. Я прошу вас найти 21 стих 2 главы Евангелия от Луки. Мы прочитаем до 24 стиха. Луки, 2 глава, с 21 до 24 стиха. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы и двух птенцов голубиных». Нам немножко придется с вами, ну, как-то для себя представлять то, что уже произошло в жизни Марии, чтобы, знаете, более вот понять вот эту вот историю. Я думаю, очень многое из того, что уже произошло в жизни Марии, скорее всего, сильно противоречило ее собственным ожиданиям. Но вот особенно рождение Иисуса Христа. Недавно мы с вами отмечали вот этот вот праздник рождения Спасителя мира, приход Мессии. Интересно, братья и сестры, вместо того, чтобы быть окруженными, может быть, родными, это был ее первый ребенок, они с Иосифом находились очень далеко от дома, а находились в месте, где обычно держали скот. И вот по обычаю евреев, по обычаю израильского народа, следующим шагом после рождения мальчика особенно был обряд обрезания и посвящение затем его в храме. Вот сегодня мы посмотрим с вами на эту историю, что же случилось особого вот в этот день, когда они принесли Христа, маленького Христа для ритуала посвящения. Вы знаете, еще со времен Авраама мальчики, которые рождались в еврейских семьях, на своем теле они должны были иметь видимый знак. Этот знак считался символом завета между Богом и Авраамом. А вот такой вот обряд совершался на 8-й день после рождения младенца. И вот об этом было предписано не только в законе Моисея, но намного раньше, еще вот Бог, когда нашел Авраама, еще Аврааму Бог говорил, что вот это должны были делать. Итак, евангелист Лука говорит нам о том, что на 8-й день после рождения младенца Иисуса он был приготовлен к тому, чтобы совершить над ним вот этот вот обряд. А Лука также отмечает, что в тот же самый день, 8-й день после рождения младенца, Мария и Иосиф остались очень послушными ангелу в том, как назвать своего сына. И сына они называют Иисус, евангелист тоже это отмечает. Но вы знаете, братья и сестры, кроме ритуала обрезания, закон также предписывал еще 33 дня для ритуального очищения матери. Таким образом, от рождения младенца должно было пройти 40 дней, и только потом матери позволялось посещение храма. Но это посещение должно было быть особенным. Она не просто так приходила в храм, а мать обычно приходила для того, чтобы принести жертву. И закон предписывал следующую жертву. Это должен был быть агнец однолетний, а для жертвы всесожжение. И еще должны были быть молодые голуби или птенцы голубя, как жертва за грех. Но не каждая семья в то время могла себе позволить принести в жертву Богу однолетнего агнца. Поэтому закон позволял, для тех, кто не может это сделать, закон позволял агнца заменить еще голубями. Священник обычно брал вот эти вот жертвы и совершал жертвоприношение, после которого мать мальчика или мать ребенка, она считалась ритуально очищенной или ритуально чистой. Вы знаете, вот эти вот образы Ветхого Завета, особенно когда читаем мы сегодня, вот живем совсем в другое время, иногда для нас они кажутся довольно странными. Вот особенно вот эти вот образы чистота, нечистота. Я думаю, братья и сестры, очень важно отметить, что Писание, когда употребляется слово «чистый» или «нечистый» и в Ветхом Завете, может быть, на первый взгляд, довольно странные образы для нас, они относятся больше к ритуальной чистоте человека, чем просто являются заботой о гигиене. Вы знаете, ритуально чистый человек – это человек, для которого открыт доступ к священным местам или к местам, которые освящены присутствием Бога. И вы знаете, вот в законе Моисеевом содержатся детальные инструкции того, которые помогают человеку хранить себя вот в такой ритуальной чистоте, а чтобы быть способным, чтобы иметь возможность приходить в храм для поклонения или приносить жертвы. И точно так же вот в законе Моисеева находились инструкции, которые человеку помогали восстановить вот чистоту после какого-либо осквернения. Вот для евреев, братья и сестры, это было очень важно. А знаете, они с особым трепетом закон призывал их относиться к тем местам, где присутствовал Бог. То есть всякое место, где присутствовал Бог, оно было освящено. И задачей человека, или вот задачей священников было хранить это место в чистоте, чтобы ничто чистое не приходило вот в эти вот места. А вы знаете, особым местом присутствия Бога считался храм. То есть все это делалось для того, чтобы сохранить вот это вот место чистым. Я думаю, уместно будет отметить следующую деталь. Знаете, вот когда рассуждаешь об этом и читаешь вот эти вот законы о ритуальной чистоте, представьте себе, братья и сестры, что требования ритуальной чистоты, они увеличивались по мере приближения человека к храму. Требования ритуальной чистоты, они увеличивались по мере того, как человек приближался к храму. То есть храм считался особым местом присутствия Бога, поэтому требования по отношению к человеку, они увеличивались. Ну, допустим, для священников и левитов было больше предписаний, потому что их жизнь проходила непосредственно в храме. Поэтому Лука нам пишет следующие стихи. «Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его младенца в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложественно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных». Посещение храма через 40 дней после рождения младенца позволило Марии и Иосифу не только принести вот эти вот жертвы, которые требовал закон по отношению к матери, но они также принесли для того, чтобы совершить еще один ритуал, ритуал, который назывался ритуалом посвящения первенца. А вы знаете, в законе также были детальные, очень строгие установления по отношению к первенцу или к первому сыну. Это относится как к людям, так и к животным. Ну, допустим, если у животных появлялся первенец или, будь то овца, агнец мужского пола, то по закону его требовалось принести в жертву. Немножко по-другому было с людьми, то есть если в семье был первый ребенок, это был первый сын, то закон требовал от еврейской семьи, семьи, которая почитала закон, они должны были выкупать этого младенца. Потому что в Писании у Бога был такой закон, что первенцы, он говорил, принадлежат мне, это мое. Так вот, каждая еврейская семья, если у них был первый сын, они должны были приходить в храм и принести 5 сиклей или 5 серебряных монет, храмовых монет, для того, чтобы выкупить этого младенца. А вы знаете, братья и сестры, вот из нашего текста не видно, чтобы Мария и Иосиф заплатили выкуп за Иисуса Христа, выкуп в 5 сиклей. А что позволяет сделать предположение, братья и сестры? Скорее всего, Мария и Иосиф с Иисусом Христом поступили точно так, как когда-то со своим сыном Самуилом поступила Анна. Вот о Самуиле написано, что мать его отдала Господу во все дни жизни его служить Господу, и она поклонилась в храме Господу. Скорее всего, не было такой нужды выкупать вот этого первенца Христа, потому что с самых первых дней жизни Христос уже находился на земле для того, чтобы служить Богу. Ну, я думаю, братья и сестры, вот такие вот рассуждения иногда для нас с вами могут показаться странными. Для нас немножко странно может показаться вот такое вот повествование евангелиста Луки. Для чего Лука все это отмечает? Почему он все это пишет? Есть ли вот эта вот нужда сегодня? Или для Луки была ли такая нужда вот обращать внимание на эти детали? Но давайте мы себе представим человека, которому Лука писал Евангелие. Евангелист Лука две свои книги, Евангелие от Луки и книгу Деяния апостолов, написал всего к одному человеку, а его звали Феофил. Вот представьте себе, братья и сестры, что Лука писал вот с такой целью Феофилу показать основание веры. И вот такими вот маленькими деталями, а в то время, когда, может быть, о Христе ходили разные слухи, в то время, может быть, когда кто-то Христа называл мятежником, или его родителей, может быть, какими-то непокорными людьми, евангелист Лука показывает родителей Христа, его семью, так, чтобы читатель увидел их почитающими Бога. А Лука показывает их так, чтобы читатель их увидел благочестивыми людьми. Вот этими деталями Лука открывает нам родителей Иисуса Христа. Они соблюдали постановление закона в деталях. Я думаю, для читателя Евангелия это была очень важная деталь. А вот читатель мог понять, что Христос воспитывался в обстановке именно такой благочестивой семьи. Родители Христа беспокоились о том, чтобы все предписания закона были точно выполнены. Вы знаете, вот читатели должны были увидеть Христа, а не как отступника от веры, который возмущает свой народ. Читатели Евангелия должны были увидеть Христа не как мятежника, который разрушает веру своего народа. То есть вот такое вот повествование, оно готовит читателя к тому, чтобы правильно воспринять служение Иисуса Христа, для того, чтобы увидеть вот эту вот значимость вот служения Иисуса Христа и для израильского народа. Но вы знаете, вот это вот посещение храма на 40-й день для Марии и Иосифа, оно также стало необычным. Потому что именно в храме, вы знаете, вот тот момент, когда они очень хотели исполнить вот эти вот заповеди Божьи, они были очень трепетны в этом, они имели встречу с 2 необычными людьми. Они повстречались сначала с Симеоном и затем с Анной. Вы знаете, тоже очень интересно смотреть на повествование Луки. Вот в его повествовании возвещение о рождении Мессии еще не закончилось. Возвещение о рождении Мессии не закончилось на полях Вифлеема, когда пастухи увидели ангела. Вот евангелист Лука пишет так, чтобы люди увидели, что возвещение о приходе Мессии, оно продолжается. И теперь оно продолжается в храме. Симеон произносит пророчество, в котором было выражено и благословение, и предсказание для Марии. Анна также, она прославила Бога, написано, и рассказывала о рождении Христа всем людям. Вы знаете, вот немножко дальше забегая, мое желание вот обратить вот наше с вами внимание на то, что Симеон сказал лично Марии. Я думаю, когда мы отмечали праздник Сретения, вот этот текст читался, но мне кажется, братья и сестры, вот именно эти слова, они как будто бы, ну просто иногда нами прочитываются, и мы не замечаем их. Знаете, Симеон, он подтвердил роль младенца как Мессии, но для Марии лично было еще открыто предсказание о том, что прежде чем вот этот вот великий план искупления человечества исполнится, сама Мария испытает глубокую боль, и эта боль будет связана с жизнью Христа. Прошу вас посмотреть 34-35 стих. «И благословил их Симеон, говорится о Марии и Иосифе, и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тебе самой оружие пройдет душу. А вы знаете, вот в своем Евангелии Лука Симеона не называет пророком. Но вот это вот следующие слова, описание этого человека как муж праведный и благочестивый, на котором был Дух Святой, открывает нам Симеона очень похожим на пророка. Поэтому вот эти вот его слова, с одной стороны, благословение, а с другой стороны, это был взгляд в будущее или предупреждение для Марии, предсказание о жизни Иисуса Христа. Вы знаете, они как-то вот, ну, заставляют остановиться, подумать. А вот если выразить в сумме вот то, что сказал Симеон для Марии, он сказал, что не все из людей примут служение Христа как служение Мессии. «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Падение и восстание многих в Израиле. Данное выражение открывает нам предсказание той реакции, которую будут иметь люди на служение Иисуса Христа в Израиле. То есть, другими словами, всего будет две группы. Для одной группы людей приход Мессии послужит к падению, для другой группы людей это восстание или восхождение, то есть одни отвергнут, а другие примут. Жизнь и служение Христа среди народа приведет вот к такому разделению. Знаете, если мы будем вот читать, изучать следующие книги Нового Завета, послание Петра и в послании вот апостола Павла к римлянам, вот эти вот авторы, Павел и Петр, они используют или вспоминают очень интересное и непонятное пророчество Исаии. А пророчество Исаии для того, чтобы, знаете, как-то повторить вот эти вот слова, сказанные Симеоном. А Исаия в своей книге оставил, на первый взгляд, образ странного камня, непонятного камня. Он назвал его «камень преткновения». Вы знаете, это не просто камень, сказал Исаия. Это Бог полагает этот камень, в этом было пророчество, но это краеугольный камень или камень, благодаря которому держится все здание. Вы знаете, особенность этого камня была в том, что строители, которые должны были построить здание, они этот нужный камень, краеугольный камень, они отвергнут. Исаия говорит, что это послужит к падению, но в то же время для других людей вот этот вот отверженный камень становится фундаментом или основанием, с которого они поднимаются. Вот когда Павел пишет об этом камне, братья и сестры, он говорит, что именно на этом отверженном краеугольном камне выросла церковь, частью которой сегодня мы с вами являемся. Итак, служение Мессии для народа израильского послужит вот к такому разделению на тех, кто принимает, и на тех, кто отвергает. Вы знаете, вот в жизни нашего Господа это все подтвердилось очень ясно и очень понятно. Ну, давайте вспомним некоторые примеры. Вспомните, пожалуйста, посещение Христа в синагоге в городе Назарет. Вот именно в том городе, где Он вырос и где Он воспитывался. Когда Христос пришел туда и проповедовал в синагоге этого города, Лука нам говорит о том, что после проповеди его выгнали вон и повели на вершину горы для того, чтобы свергнуть его. Вспомните, пожалуйста, Христа, который, приближаясь к Иерусалиму, плакал и говорил о том, если бы хотя бы в этот день ты знал, вот кто посещает тебя или время посещения твоего. То есть в служении Христа, а вот это все повторилось, или все предсказание о Симеона, оно сбылось. Итак, вот это вот предсказание Симеона о служении Мессии. А кроме того, Симеон сказал о Христе, что это предмет пререканий. А предмет пререканий, братья и сестры, это знак для людей от Бога, но такой знак, против которого будут говорить люди. Предмет пререканий – это знак от Бога, против которого будут говорить люди. Жизнь Христа, Его служение, с одной стороны, для людей будет видимым знаком, знамением будет для людей от Бога. Но с другой стороны, братья и сестры, и вот этими словами Симеон показывает реакцию народа. Многие, он говорит, будут настроены против. Итак, братья и сестры, предсказание о служении Христа, что вот он принесет разделение в народе, и вот его жизнь станет предметом пререканий. Вот здесь, я думаю, братья и сестры, уместно будет сделать остановку для того, чтобы просто по-человечески нам представить и ответить на вопрос, братья и сестры, как вы думаете, о чем могла думать Мария после услышанных слов Симеона? Может быть, к сожалению, Лука не открывает нам реакцию Марии на слова Симеона, но я прошу вас вспомнить некоторые события из ее жизни, и мы с вами отчетливо увидим и поймем одну очень важную библейскую истину. Я прошу вас вспомнить слова ангела, вот ангела Гавриила, который встретился с Марией и возвестил ей о рождении Христа. Но я напомню, братья и сестры, что он сказал о том, какой будет сын у Марии. Он сказал, что сын твой будет велик, наречется сыном Всевышнего. Ангел сказал Марии, что у ее сына будет престол Давида. Ангел сказал Марии, что ее сын будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Представляете, братья и сестры, и все, ангел больше ничего не сказал. То есть возвещение ангела для Марии было возвещение о рождении царя. Ангел сказал, что у тебя будет царь, великий и возвышенный. А затем Мария направляется к Елисавете, которая подтверждает и говорит, что это Матерь моего Господа пришла ко мне. И вот там, при встрече с Марией, при встрече с Елисаветой, у Марии песни из ее души «Величит душа моя Господа», где она говорит, что «Бог сотворил мне величие». Но затем, братья и сестры, картина очень сильно меняется. Вот этот великий Сын Всевышнего, царству которого не будет конца, рождается даже не в доме, а рождается в месте, где обычно хранили скот. Проходит 40 дней после рождения вот этого младенца, и Мария, слушая Симеона, уже должна для себя представить и свое будущее. Братья и сестры, подумайте, что, вот какие мысли могли пройти через ее разум, когда она слышала вот эти вот слова. Что это будет за царь, жизнь которого принесет разделение общества? Что это будет за царь, жизнь которого станет знаком, против которого будут говорить люди? Дорогие братья и сестры, жизнь веры или жизнь верующего человека, который отвечает Богу согласием на его призвание, она состоит из определенных шагов, из определенных ступеней, которые действительно приближают нас к осуществлению воли Бога. Но наше движение вперед очень часто будет связано с разного рода трудностями и борьбою. Я думаю, братья и сестры, когда Лука писал свое Евангелие, именно жизнь Марии он показывает нам вот в таких шагах или вот в таких ступенях, которые приближали ее к осуществлению воли Бога. Может быть, первый шаг в ее отношениях с Богом или первая ступень, на которую она взошла, был очень простой и был очень радостный. Это возвещение ангела о том, что сын ее будет царь на престоле. А следующий шаг – это встреча с Елисаветой, это радостный шаг и величественная песня. Но зачем было рождение Христа? Затем Мария должна была подняться еще на одну ступень вот своей веры. Она еще должна была стать выше и посмотреть другое. На 40-й день, братья и сестры, Мария совсем по-другому должна была посмотреть на свою жизнь. И теперь она должна была принять не только величие от Бога, но и боль. тебе самой оружие пройдет душу». Вы знаете, оружие, которым говорит Симеон или предсказывает Симеон, это меч. А тебе самой, Симеон говорит, меч пройдет душу. Симеон говорит о том, что служение твоего сына тебя саму не оставит безучастной. Жизнь Марии теперь будет сопровождаться не только величием, но и глубокой болью. Такая картина, которую для Марии еще пока трудно представить. Братья и сестры, я хочу спросить вот вас вопрос. Может быть, вот из наших рассуждений, как вам кажется, в данный момент, на 40-й день после рождения младенца, когда она услышала предсказание Симеона, как вам кажется, насколько ясно в данный момент Мария видела свое будущее? Как вам кажется, братья и сестры, были ли в ее сердце какие-то вопросы? Мне кажется, было очень много. Мне кажется, в этот момент для нее будущее было, ну, неясным и непонятным. Итак, перед нами с вами вот эта вот история жизни Марии, матери нашего Господа. Посещение храма на 40-й день после рождения младенца, посещение, которое для Марии остается очень необычным. Как применение, братья и сестры, или как вывод, я хотел бы предложить, ну, две мысли. А первое, обратите, пожалуйста, внимание на то, как желание человека быть угодным Богу ставит его в зависимость от того, что ожидает от человека закон. Ставит его в зависимость от того, что желает для человека воля Божья. Знаете, после рождения младенца Мария и Иосиф, они в точности следовали предписаниям закона. Если закон говорил, что это должен быть 8-й день, они обрезали младенца на 8-й день. Если Писание говорило о том, что это должен быть 40-й день для того, чтобы принести в жертву, они точно это сделали на 40-й день после рождения ребенка. Вы знаете, вообще, наверное, можно предположить, что вот даже и до встречи с ангелом и Мария и Иосиф, они были людьми очень благочестивыми, думающими о том, чтобы исполнять предписания закона. Но обратите внимание, даже встреча с ангелом нисколько не ослабили вот это вот желание или связь этих людей с Богом через Писание. Я думаю, очень интересно вот рассуждать об этих людях, людях, которые, может быть, не имели вот такого богатства познания о Боге. Но посмотрите, братья и сестры, какое было богатство и глубина послушания Богу. Они остаются послушными предписаниям закону. Они остаются послушными тому, что говорил ангел в том, как назвать своего сына. А вот знаете, вот если думать о послушании Марии и Иосифа, можно сделать еще один вывод. Знаете, вот послушание для нас с вами, оно не должно быть какими-то отдельными моментами нашей жизни. Для людей, которые связывают свою жизнь с Писанием, послушание, братья и сестры, это образ жизни. Ну вот, допустим, для Марии и Иосифа послушание Богу требовало не просто посещение храма на 40-й день, но обратите внимание, что в жертву необходимо было принести 40 дней из своей жизни. В жертву необходимо было принести какие-то материальные средства. Послушание, братья и сестры, это то, что для человека становится образом жизни. Вы знаете, мы с вами не сможем быть похожими на Марию, если вот наша с вами жизнь не будет вот так связана со Священным Писанием через послушание. Интересно, благодаря вот такому послушанию Священного Писания увеличивается наше познание о Боге. То есть с каждым шагом вот в нашей жизни у Марии было так, познание о Боге, они не сужались, они увеличивались. А многое для нее еще оставалось сокрытым, непонятным, она не видела своего будущего. Но, братья и сестры, у нее было особое доверие Богу, которое помогало ей двигаться вперед. Еще один вывод, мне кажется, самый важный вывод из этой истории. Знаете, вот на страницах Писания жизнь Марии, она оставлена для нас с вами. Мы можем сравнивать те переживания, которые имела Мария, с теми переживаниями, которыми мы имеем с вами сегодня. А еще раз хотел бы сказать, что жизнь Марии в Евангелии от Луки показана для нас с вами как жизнь, которая состоит из определенных шагов веры. Мы обратили сегодня внимание не на самый сложный шаг в ее жизни, но, братья и сестры, такой шаг, который заставлял задуматься. В храме через Симеон она узнает, что жизнь ее будет сопровождаться не только величием, но и глубокой болью. Посмотрите, братья и сестры, все это никак не ослабляет ее посвящение Богу. Очень часто мы, наверное, слышим с вами примеры таких людей, которые ставят Богу условия. Когда люди открывают свои желания перед Богом и вот ставят эти желания как условия, если ты спасешь меня от беды, я буду верить в тебя. Знаете, когда вот смотришь историю Марии, получается совсем наоборот. С каждым шагом, который делает Мария, Бог ожидает от Марии большего и большего. Знаете, по мере того, как увеличивается познание Бога, по мере того, после каждого шага веры, звучит один и тот же вопрос для Марии. Продолжаешь ли ты следовать за мною? Первые шаги ее веры были простыми, радостными. И не так тяжело было ответить на этот вопрос. А теперь Бог открывает ей немножко ее будущее и ожидает от нее большего. Мария, вот теперь, когда меч пройдет тебе душу, Мария должна была увидеть другую сторону жизни Христа. Мария, когда боль пройдет твою душу, согласна ты следовать за мною? Пойдешь ли ты за мной? Будешь ли ты доверять мне? Вот жизнь твоего сына принесет тебе глубокую боль. И можно предположить, что вот эту вот глубокую боль, меч, который прошел через душу Марии, она им это произошло, когда Христос был на Голгофе, когда Христос был на кресте. А пока еще с уверенностью Мария не знает, кем ее будет сын. Будет ли он пророком? Будет ли он священником? Будет ли он правителем народа, будет ли он простым человеком? А пока вот через ее мысли проходят вот эти вот вопросы, что значит меч пройдет мою душу, предсказывает ли Симеон о смерти моего сына, пока эти вопросы, она не может ответить. Но, братья и сестры, еще раз хотелось бы отметить, все это не ослабляет ее посвящение Богу. Знаете, в свете этой истории попробуйте посмотреть на свою жизнь. Вам не кажется, дорогие братья и сестры, что и наша с вами жизнь состоит из определенных шагов, из определенных периодов, которым ведет нас с вами Бог? Вам не кажется, что уже, может быть, не один только раз своим сердцем вы слышали вопрос, продолжаешь ли ты следовать за мною? Знаете, перед нами сегодня вот такая вот история Священного Писания, которая побуждает нас сказать, я пойду за тобою, Господи. Я действительно не знаю, каким будет мое будущее. Я действительно не знаю, каким будет мой следующий шаг. Для меня это сокрыто, и не видно ничего вот в моей жизни. Но у меня есть доверие. Вот эта история Марии, она побуждает нас с вами, братья и сестры, даже не спрашивать вопросы, а сохранять вот такое глубокое доверие Богу. А доверить себя вот этому удивительному плану нашего Бога. Для Марии, братья и сестры, вот этот вот план, он в полноте откроется еще через 30 с чем-то лет. Это всего первый год ее встречи с Господом через ангела. Я думаю, сегодня нам с вами невозможно предсказать наше будущее. Много сокрыто от нас, но мы можем жить верой, братья и сестры. Ведь наша жизнь, жизнь веры – это восхождение по лестнице, где с каждым шагом для нас Господь будет открывать больше и больше. Но после каждой ступеньки перед нами, братья и сестры, часто будет вот этот вот вопрос – готов ли ты следовать за мной? Будешь ли ты следовать за мной? Да благословит нас с вами в этом Бог. Аминь. Я приглашаю вас к молитве.